слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». Здравствуйте. Как оценивали события октября 1993 года в России американские политики, разведывательное сообщество, эксперты научных центров? За кого они болели, за Ельцина или оппозицию? Предсказывал ли кто-то из них, что политическое противоборство в Москве дойдет до стрельбы? И не претерпели ли изменения их взгляда на перспективы демократии в России после кровавой расправы президента с мятежным парламентом? Эти вопросы мы обсуждаем сегодня с американскими экспертами. Подкаст «Американских вопросов» подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают Бориса Ельцина, демократически избранного президента России, заявил Билл Клинтон на проходящем здесь съезде крупнейшего в стране профобъединения АФТ-КПП. Мы испытываем искреннее сожаление по поводу погибших и раненых в Москве. Тем не менее, нам ясно, что конфликт развязала оппозиция, и что у Ельцина не было иного выбора, как попытаться восстановить порядок, сообщала в жаркие октябрьские дни 1993 года газета «Сан-Франциско Кроникл». Американский политический истеблишмент не сразу полюбил Ельцина. Администрация Буша-старшего хранила верность Горбачеву до самого конца, и никто из ее представителей не встретился с признанным лидером российской оппозиции до его приезда в США в июле 1991 года, через месяц после избрания президентом Российской Федерации. Наибольшие сомнения в отношении Ельцина питал помощник Буша по национальной безопасности Брент Скоукрофт. Пентагон и ЦРУ со своей стороны, в принципе, против контактов не возражали. Госсекретарь Джеймс Бейкер подходил к Ельцину сугубо прагматически. Пойдет ли он на сокращение ядерных арсеналов и вернет ли домой полумиллионную армию, которая еще оставалась в странах Восточной Европы? Отношение Вашингтона к новой России и к Ельцину, в частности, начало резко сдвигаться в положительную сторону еще до подписания в январе 1993 года договора о ракетно-ядерном оружии, предусматривавшего упразднение целых категорий стратегических вооружений. В ходе президентской кампании 1992 года кандидат демократов Билл Клинтон, следуя за бывшим президентом Ричардом Никсоном, скорбевшим, что Россия, дескать, уже потеряна для Запада, энергично критиковал своего соперника-республиканца за пассивность перед лицом сползания российского общества в пучину хаоса. Придя к власти, Клинтон без промедления двинулся на сближение с Ельциным. Как писали тогда комментаторы, политика распростертых объятий диктовалась отчасти личными качествами нового президента, который был намного теплее Буша отца и эмоционально сопереживал россиянам, испытывавшим тяжелые лишения, а отчасти идеологией, которая играла большую роль в мировоззрении идеалистических демократов, чем прагматиков-республиканцев. Клинтон и его старый друг Строп Талбот, которого он сделал своим главным советником по России, были уверены, что могут помочь ей стать демократической страной с рыночной экономикой. Сторонники модной теории миролюбивой демократии, оба они верили в то, что демократии не воюют между собой, как якобы и не воюют друг с другом страны, имеющие Макдональдсы, этот символ рыночной экономики. Клинтон и Ельцин впервые встретились в апреле 1993 года на саммите в Ванкувере и сразу же прониклись взаимной симпатией. Как писал впоследствии Талбот, американские и российские президенты были оба политиками договороспособными. За какую бы проблему они ни брались, ей рано или поздно находилось решение. Это касалось сокращения ракетных арсеналов и передачи России ядерных боеприпасов, хранившихся в бывших советских республиках, вывода российских войск из государств Балтии и деликатнейшей задачи согласования с Россией графика расширения НАТО. Не говоря уже о таких сравнительно простых, с позволения сказать, вопросах, как экспорт российской военной техники в Индию и Иран, чреватый риском дестабилизации стратегической обстановки в регионе, или, спустя несколько лет, договоренность о развертывании российских миротворческих сил на Балканах. Клинтон, понятно, был готов платить России за уступки, и он неизменно ратовал за увеличение финансовой помощи Москве, как двусторонней, так и многосторонней через посредством Международного валютного фонда, на чью политику США оказывали сильное влияние. О том, должна ли эта помощь увязываться с либеральными экономическими реформами в России, Белый дом, Госдепартамент и Министерство финансов спорили на протяжении всего восьмилетнего срока правления Клинтона и к консенсусу так и не пришли. Ведущий сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс в октябре 1993 года заканчивал свою кандидатскую диссертацию в Гарвардском университете и только-только приступил к преподавательской деятельности.
Российские исследования в Гарварде всегда находились на очень высоком уровне. У нас на кафедре работали такие звезды, как Ричард Пайпс и Адам Улам. С ними тогда тесно сотрудничал блестящий политолог Сэмюэл Хантингтон, занимавшийся проблемой так называемой демократизации третьей волны. Посткоммунистическая Россия была ему интересна как лаборатория, где проходили проверку его гипотезы, касающиеся устойчивости демократических преобразований, охвативших многие страны после распада СССР. События октября 1993 года необыкновенно обострили наши споры о том, правильным ли путем идет Россия к демократии, может ли Запад что-то сделать, чтобы привязать Россию к себе и не дать ей сползти на прежний авторитарный путь, и если да, то что именно, и как Соединенным Штатам следует реагировать на происходящее в Москве.
Пайпс и Улам прекрасно говорили по-русски, и Вайтс вспоминает, что в их комментариях о происходящем то и дело звучали слова вроде «бред», «безумие», «бардак». Оба они были напуганы тем, что крутые меры Ельцина отвратят от демократии массы россиян с их гипертрофированной привязанностью к идеалам спокойствия и порядка в государстве.
То, что Ельцин прибегнет к помощи армии, никто из нас не предсказывал. Это казалось абсолютно невероятным, передать такие полномочия военным, ведь они могли легко устроить свой собственный государственный переворот. Мы также были уверены, что и военные, как институт, не захотят вмешиваться во внутриполитические дрязги. Так что расстрел парламента явился для нас двойным шоком. Ельцин отдал этот приказ, и армия его выполнила. Схожая интеллектуальная фиаско, только несравненно большего масштаба, мы потерпели, когда уверенно прогнозировали нерушимость Советского Союза. Мы точно знали, почему СССР никогда не распадется, а перестройку и гласность Горбачева воспринимали как камуфляж и передышку перед новыми сражениями. Промахи наши, естественно, расстраивают, но ведь не секрет, почему они случаются. Политические модели — неопытные модели. Мы не в состоянии, как инженеры, ставить множество экспериментов, меняя в каждом по одной переменной, чтобы выяснить в итоге, как все эти переменные связаны между собой и предсказать совокупный эффект их взаимодействия.
Есть мнение, что расстрел парламента в 1993 году стал точкой невозврата во всем ельцинском предприятии превратить Россию в нормальную демократическую страну. Вы согласны, что после этих событий Россия уже не могла стать демократической?
Нет, не согласен. По той же причине, о которой уже говорил, категорические прогнозы в политике затея абсолютно провальная. Не дано нам предугадать, какие события имеют только сиюминутный эффект, а какие устойчивые. И как эти эффекты причудливо один с другим переплетаются. Совсем несложно нарисовать гипотетический сценарий, в котором подавление мятежа в октябре 1993 года служит отправной точкой для быстрого и неуклонного продвижения России к демократии западного образца. Я до сих пор не исключаю именно такого развития событий. Только вот количество переменных, которые должны для этого совпасть, огромно. И управлять ими всеми неимоверно сложно одному правителю или даже целому правительству.
Наш следующий собеседник — Фриц Эрмарт. Был долгие годы кадровым аналитиком ЦРУ. В период с 1988 по конец весны 1993 года он возглавлял Национальный совет разведки, самое элитное исследовательское подразделение Центрального разведывательного управления, имеющее непосредственный выход на Белый дом. Я попросил Эрмарта прокомментировать весьма распространенное в России, если не в Америке, мнение, что администрация Клинтона подталкивала Ельцина на расправу с парламентской оппозицией.
Я хочу четко разграничить два момента. В бытность свою в ЦРУ я ничего об этом не слышал. Никогда возглавлял Национальный совет разведки, ни после этого, когда я уже не был вхож в коридоры высшей власти в Вашингтоне. О том, что такие попытки имели место, я узнал позже, когда уволился с государственной службы, причем из источников самых что ни на есть авторитетных, самого Бориса Ельцина и бывшего президента США Ричарда Никсона. Весной 1993 года Никсон поехал в Россию, где встречался и с Хасбулатовым, и с Рудским, и с Ельциным. И на встрече с Ельциным он советовал ему употребить весь свой недюжинный талант политика и весь свой авторитет, чтобы найти компромисс с Верховным Советом. На что Ельцин ему ответил, что он не намерен дискутировать с этими политическими пигмеями, и что Вашингтон вообще подбивает его на то, чтобы дать им решительный бой и смести со сцены.
Может, это был плохой перевод, поинтересовался я? И почему Никсон не уточнил, что имеет в виду его собеседник под решительным боем? «Не знаю», — ответил Эрмарт, — «но интуиция и опыт подсказывают мне, что Ельцин говорил правду. То, что администрация Клинтона сделала ставку на Ельцина, я видел вблизи собственными глазами. Равно как и то, что Рудской и Хасбулатов были для клинтоновской команды выразителями идеи коммунистического реванша, с которыми ни за что не удастся договориться по важнейшим стратегическим вопросам, стоявшим в повестке американо-российских отношений, и которые точно не будут продолжать либеральные реформы в России». Как писал впоследствии Строп Толбот, Клинтон любил повторять, даже пьяный Ельцин лучше огромного большинства трезвых ему альтернатив. Или «У меня есть трудности, кто спорит, но что они в сравнении с его проблемами?»
Не знаю, были ли у администрации Клинтона разработаны сценарии того, что делать, если Ельцин ввяжется в схватку и проиграет. Маловероятно, что такие сценарии существовали. Белый дом, думаю, исходил из того, что Ельцин легко победит и не доводя дело до рукопашной. То, что в итоге по Верховному Совету будут палить танки, а также большое количество погибших во время этих событий, этого, надо полагать, Клинтон и его команда не предвидели.
В научном и журналистском мире Америки на тот момент уже звучали, пусть еще очень робко, критические отзывы о социально-экономических преобразованиях в России при Ельцине, хотя, конечно, скептики были в меньшинстве. А существовали ли, насколько вам помнится, разные взгляды на российского президента и его политику в администрации Клинтона?
Что-то не припомню. Может быть, помощник по национальной безопасности Антони Лейк не был страстным фанатом Ельцина. Или те советники Клинтона, которым просто не нравилось, что шеф уделяет чрезмерное, по их мнению, внимание внешней политике в ущерб внутренней. Наверное, в команде замминистра финансов Ларри Саммерса были люди, не верившие в то, что Ельцин прирожденный рыночник. В остальном же администрация на тот момент не сомневалась, что Ельцин олицетворяет единственный исторический верный курс, которым может идти Россия. И те, кто хотели делать тогда карьеру в Вашингтоне, взглядов отличных от этого громко не высказывали. Окружение Клинтона недооценило силу и отчаянность оппозиции Ельцину и не ожидало, как я уже говорил, что конфронтация с парламентом закончится кровопролитием. Впрочем, они поначалу не придали важности этому событию, посчитав, что отрицательные последствия его будут недолгими. «A bump in the road», как говорят американцы, дорожный ухаб на самобытном историческом пути России к светлому завтра. Ельцин строит демократию и рыночную экономику. Вот что главное. Только под конец правления Клинтона в его администрации появились подозрения, что российская элита занята не приватизацией, а прихватизацией, и что на фоне обнищания народа в стране происходит незаконное перераспределение и присвоение госсобственности.
Фриц Эрмарт был один из тех, кого никогда не покидали сомнения относительно чистоты ельцинской политики или преданности российского президента идеалам частного предпринимательства и демократии. Поэтому и расстрел парламента его не очень удивил.
Мы в ЦРУ не ошиблись в оценке нравственных качеств людей, которые были так или иначе вовлечены в строительство новой жизни в России. Мы их достаточно хорошо изучили еще тогда, когда занимались в Ленгли судьбой так называемого «золота партии». Тайный вывод капиталов за границу, личное и клановое незаконное обогащение – эти схемы нам были досконально знакомы задолго до зарождения эпохи олигархов. Что касается наших догадок относительно демократических регалий ельцинской команды, то их спустя много лет подтвердил мне лично Анатолий Чубайс. Я ему сказал: «Вас обвиняют в большевистских методах приватизации. Признаете ли вы себя виновным?» «Признаю», — ответил он. «Так почему же вы это делали?» «У нас было слишком много врагов», — сказал Чубайс. Ответ достойный идейного ленинца, подумал я. А в 1987 году, за 6 лет до событий, которые мы сейчас обсуждаем, сомнение в том, демократ ли Ельцин, во мне заронил высокий гость из России. Сам, кстати, небольшой демократ. Это был Владимир Крючков, тогдашний начальник первого главного управления КГБ СССР, отвечающий за внешнюю разведку. Он приехал в Вашингтон в составе передовой группы, которая занималась приготовлениями саммита Рейган-Горбачев. Группу тепло приняли в Белом доме, и я пригласил Крючкова в шикарный французский ресторан «Maison Blanche», располагавшийся неподалеку от одноименной обители американских президентов. Ужин был на 5 персон. К нам присоединились Колин Пауэлл, который входил в команду ближайших внешнеполитических помощников Рейгана, Боб Гейтс, второй человек в Центральном разведывательном управлении, и переводчик из посольства, которого привел Крючков. Тон вечеру задал главный советский разведчик демонстрации тонкого знания изысканного шотландского виски. Беседа протекала в непринужденной, дружеской атмосфере, хотя темы мы обсуждали сестры, русская история и политика. Потом плавно перешли к современности, толковали о перестройке и гласности, и кто-то с американской стороны искренне посетовал на снятие Ельцина с должности первого секретаря Московского горкома партии. Мы это расценивали как поражение курса реформ. Крючков на нас так испытующе посмотрел, укоризненно помахал указательным пальцем и сказал: «А вот тут вы не правы. Ельцин никакой не демократ».
Сет Кропси, видный аналитик, в прошлом высокопоставленный сотрудник главного штаба ВМФ США и замминистра обороны. Его впечатлили проявленные Ельцином в октябре 1993 года качества волевого и смелого руководителя. «В сегодняшнем мире это большая редкость», — констатирует он.
Примерно за год до прихода к власти Горбачева у меня была неофициальная доверительная беседа с высокопоставленным представителем Государственного департамента, который сделал точный, как мы теперь знаем, прогноз, что дни СССР сочтены. Помогло ли ему это в карьере? Не знаю. Наверное, нет. А может быть, даже помешало, поскольку столь категорическая оценка не вписывалась в мейнстрим. Это ответ на ваш вопрос, почему никто в Вашингтоне не спрогнозировал силовой развязки конфликта Ельцина с парламентом. От прогнозов зачастую воздерживаются, потому что прогнозируемое событие априори мало кому кажется важным. Его значимость становится повсеместно очевидной только постфактум. Допустим, администрация хотела, чтобы Ельцин разобрался с непримиримой оппозицией. Но это не значит, что ее очень тревожило, какими средствами это будет достигнуто. Была у помощников Клинтона потребность рассчитывать, какой вариант преодоления конституционного кризиса в России, силовой или несиловой, является наиболее вероятным. Что, их ответ повлиял бы как-то на практические действия президента? Не похоже. Ну и, наконец, чисто объективно, прогнозирование есть вещь наисложнейшая. На моем веку американская разведка прозевала первые ядерные испытания Индии и Пакистана. Мы пропустили теракты 11 сентября. О Перл-Харбор я уже не говорю. Такая уж у спецслужб незавидная участь. Их успехи по необходимости зачастую замалчиваются, а о неудачах узнают все.
В начале беседы вы сказали: «На мгновение нам показалось, что, сокрушив непримиримую оппозицию, Ельцин сможет построить более демократическую Россию». Альтернативная и более распространенная точка зрения заключается в том, что, прибегнув к неконституционным методам борьбы, Ельцин как раз поставил крест на демократическом развитии своей родины.
Нет, с этим я решительно не согласен. Хотя бы потому, что я до сих пор не исключаю возможность демократического будущего России, сколь бы призрачной она ни казалась ныне. При Ельцине просто шансов на такую эволюцию было больше. Он, как политическая личность, был способен к совершенствованию. При этом я отнюдь не считаю Ельцина образца 93-го года эталоном демократического правителя. То, что он тогда сделал, не сделал бы ни за что ни один демократ классического образца. Может быть, потому, что и оппонируют ему такие же демократы, как он сам. А если бы попытался, то получил бы от коллег, политиков и от общественности такой отпор, какой получил Линкольн в 1861 году, когда приостановил действие Конституции в части, оберегающей неприкосновенность личности. Причем только в одном штате, а не в масштабах всей страны. И ситуация, с которой столкнулся Линкольн, была ничуть не проще вызова, стоявшего перед Ельциным. Я бы пошел еще дальше и сказал, что не только методы преодоления кризиса, но и сам кризис 93-го года, как таковой, вряд ли мог бы случиться в стране с плюралистической традицией и укорененной способностью конфликтующих сторон искать компромисс и договариваться.
В настоящее время Джонатан Сандерс является профессором факультета журналистики университета Стони Брук в Нью-Йорке. Осенью 93-го года он был корреспондентом московского бюро ведущей американской телекомпании CBS. Профессор охотно поделился с «Радио Свобода» своими воспоминаниями о событиях 20-летней давности, об их героях, с которыми ему довелось встретиться. Что до антигероев, то их в той драме не было, убежден Сандерс.
Да, это было время в равной степени волнующее, страшное и смутное. У меня было множество хороших, надежных контактов в Москве с людьми из враждующих кланов, и благодаря им, если можно так выразиться, я получил билет в первый ряд партера политического театра, в котором разыгрывалась баталия между Ельциным и Верховным Советом. Какое мое самое яркое воспоминание той поры? Понимаете, как тележурналист я должен был добывать хлесткие пронзительные кадры, которые донесли бы до американской аудитории, далеко не искушенной в российских делах, весь драматизм противостояния ветвей власти, и в то же время самой своей красочностью не затушевали бы глубинный политический смысл происходящего. С этой точки зрения я бы выделил, наверное, штурм здания СЭВа, где располагался тогда аппарат мэрии. Автоматные очереди, грузовик, пробивающий застекленную стену. Я и моя съемочная бригада находились буквально в метре от штурмовиков, бросившихся в проделанную брешь, и мы устремились в здание вслед за ними. Я помню, поймал себя на мысли, будто передо мною разыгрывается сцена из революции 1905 или 1917 годов, о которых я много читал. Эти параллели только усиливали воздвигавшиеся повсюду баррикады на улицах, размежевание общества на антагонистические лагеря, макиавелевские интриги мужицки грубоватого Ельцина и нервически злобного Хасбулатова, робкие попытки патриарха Алексея примирить государей мятежных бояр, предательство Рудского. Все пришло в движение, противоборствующие стороны отбросили привычные правила политической игры и разили друг друга стрелами ядовитых уничижительных поношений. Иногда по просьбе редакторов я вставлял свои сюжеты, надеюсь, не очень греша против исторической истины, параллели с французскими революциями 1789 и 1848 годов, с которыми мои американские зрители были предположительно лучше знакомы, чем с их российскими аналогами.
Что касается абсурдистских и сюрреалистических сцен, которые можно выигрышно показать на телеэкране, то их предостаточно и в революционных ситуациях, и в обыденной жизни. Только вот в периоды катаклизмов люди больше и внимательнее смотрят телевизор, замечает Джонатан Сандерс.
В квартире Рудского, которого я часто навещал, жил потрясающий говорящий попугай, который все время кричал «Пиво! Пиво!». Лексикон птицы, ясное дело, компрометировал ее хозяина, внешне стильного отставного генерала с женой-модницей, в качестве личного имиджмейкера. И эта несуразица нас, американцев, страшно забавила. Однако, если бы не абсурд тогдашней московской жизни, а попугай Рудского есть лишь одно из многочисленных его проявлений, то, кто знает, не был бы исход конфронтации еще более жутким и кровавым. Той осенью я насмотрелся в Москве столько крови, что мне хватит на всю жизнь. В частности, бойню Останкинской телебашни. За то, чтобы овладеть средствами связи, люди шли на смерть. Эта же история повторилась недавно во время так называемой «арабской весны» в Ливии, Тунисе, Египте. И не странно ли, что во время революционного мятежа в Москве 20 лет назад телевидение было более свободным, чем в сегодняшней мирной России, в которой власти, казалось бы, нечего бояться.
CNN и ABC, прекрасно встроенные высшие московские сферы, были серьезными конкурентами CBS, на которую работал наш собеседник. Но у него никогда не было комплексов, что он им в чем-то уступает. Во-первых, потому что он сам имел выход на первых лиц, в том числе на Ельцина, которого он проинтервьюировал раньше всех других американских журналистов, когда тот только что был избран кандидатом в члены Политбюро, а также на членов семьи Ельцина. Во-вторых, потому что, будучи в Москве, он общался не с соотечественниками из соперничающих медийных организаций, а с местными, с natives, как говорят американские журналисты. Среди них такие колоритные персоны, как Александр Коржаков, или просто Саша, как его величает Сандерс, Валентин Юмашев из «Огонька» и давний соратник Ельцина Виктор Илюшин.
Я не всегда вставлял в свои сюжеты всю информацию, которую располагал. В частности, счел за благо не упоминать тогда о сомнениях, терзавших Ельцина относительно законности его знаменитого указа номер 1400. Я это сделал позже, когда острота ситуации спала. Это вечная дилемма журналиста, который не просто репортерствует, а у которого имеются и свои политические симпатии и дружеские связи, которыми нельзя разбрасываться. Возможность откровенно потолковать с Ельциным под бутылочку дорогого стоила в нашем сообществе. Каждая такая раздавленная емкость в обществе Ельцина словно очередное повышение в воинском звании. И, разумеется, я не распространялся о том, что президент частенько бывает пьяным, поскольку что греха таить, и сам был не тверез. Кстати, с Горбачевым было трудно разговаривать, несмотря на его интеллект и эрудицию. А вот с Ельциным одно удовольствие, хотя он был менее начитанным и изощренным человеком, чем его предшественник. Но не подумайте, ощущалось, будто я полностью пренебрегал профессиональным долгом и, когда мог, или был уверен в своей правоте, бичевал Ельцина нещадно. Естественно, он знал об этом и никогда меня не отчитывал. У него было совершенно фантастическое, интуитивное понимание ценностей Института свободной прессы и идеальная для демократичного политика толстокожесть, которую не пробивала никакая критика. Контраст с теперешним Кремлем здесь столь разителен, что не нуждается в комментариях.
Что бы вы назвали своим главным профессиональным успехом в освещении событий сентября-октября 1993 года и самой большой неудачей?
Репортажи об антиельцинской демонстрации 3 октября, с которой я прошел весь путь от памятника Ленину мимо парка культуры до Краснопресненской набережной, где до того вполне мирная акция внезапно трансформировалась в форменный погром. Я сумел, тем не менее, проинтервьюировать с десяток протестующих, включая пенсионеров, чьи взгляды наши американские средства массовой информации, будучи фанатами Ельцина, в своих материалах не акцентировали. Чего я не смог сделать для телевидения из-за отсутствия видеоряда, но сделал для радио CBS, это рассказ о том, как люди, ворвавшиеся в здание СЭФ, вытаскивали деньги из карманов пальто и курток, висевших в гардеробе. Не сумел я и заснять толпы москвичей, беспечно фланирующих в районе, так сказать, боевых действий вблизи парламента, откуда вели свою стрельбу снайперы. Поскольку у меня не было контактов в РПЦ, мы пропустили очень интересный сюжет про неудачную посредническую миссию патриарха. Впрочем, главной недоработкой и своей личной, и всех американских медиа, находившихся в Москве, я считаю фаворитизм, проявленный в нашем освещении к Ельцину. Не то чтобы мы его только хвалили, отнюдь, я об этом уже говорил, нам просто было очень трудно разобраться в водовороте событий, и пробелы в понимании мы заполняли стереотипами. Наше оправдание частичное. Скажу только, что и россияне пребывали в то время в смятении, поскольку не переработали мысленно все те огромные перемены, которые с невероятной скоростью произошли с ними со всеми.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», посвященный оценке американскими экспертами событий октября 1993 года в России. Свои мнения высказывали ведущий сотрудник Гудзонского института Ричард Вайц, бывший кадровый аналитик ЦРУ Фриц Эрмарт, бывший высокопоставленный сотрудник главного штаба ВМФ США и замминистра обороны Сет Кропси, профессор факультета журналистики университета Стоуни Брук в Нью-Йорке, бывший корреспондент московского бюро телекомпании CBS Джонатан Сандерс. Интервью с ними записал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. До свидания.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
Драма президента Вильсона. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Репортаж Владимира Морозова с ярмарки оружия. Дилемма, стоящая перед Обамой в связи с химической атакой Асада против собственных мирных жителей, поставила президента в чрезвычайно трудное положение. Как сделать мир более безопасным, не развязав новой войны? Историки видят в этой ситуации глубокое сходство с другим выдающимся, но не понятым президентом в истории Америки. О нем рассказывает новая книга, которую представит слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.
28-й президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон является до сих пор фигурой чрезвычайно спорной и потому неясно определившейся в народном мнении. В памяти большинства американцев с ним связаны два исторических эпизода. Один – эпохальный, Первая мировая война. Второй – личный. Слухи, что в последние месяцы правления его полупарализованного и потерявшего связь с реальностью прятали в глубинах Белого дома и дела за него вела жена. Не исключено, что эта история несколько преувеличена, но в любом случае она произошла в самом конце президентства Вильсона. Что же было в течение остальных 8 лет, с 1913 по 1921? Об этом новая книга известного биографа Скотта Берга «Вильсон».
Вудро Вильсон был единственным американским президентом с докторской степенью. Он был профессором истории и политологии, и у него были собственные теории управления демократическим государством. Вильсон считал делом правительства защищать простых граждан от последствий, как он писал, тех индустриальных и социальных процессов, которые эти граждане не могут ни изменить, ни контролировать, ни даже просто с ними ужиться. При Вильсоне Конгресс создал Федеральный резервный банк, выделил помощь фермерам, снизил таможенные пошлины, принял закон о 8-часовом рабочем дне в частном секторе и запретил детский труд.
Американский Конгресс, по мнению Вильсона, был наделен слишком большой властью, которой он пользовался неумно. Конгрессмены обсуждали и принимали законы, мешавшие друг другу, и никогда их не отменяли. Вильсон же считал, что надо обсуждать скорее не законы, а общее направление политики. Кроме того, он был против принятой в Конгрессе секретности, считал необходимыми публичные дебаты и требовал, чтобы конгрессмены с пристрастием допрашивали президента, так же, как члены британского парламента допрашивают своих премьер-министров. Роли президента Вильсон придавал огромное значение. Берг пишет.
Вильсон считал, что роль президента может быть решающей в управлении страной, и зависит ее важность от таланта и энергии самого главы государства. В отличие от конгрессменов и сенаторов, выбирают президента прямым голосованием, поэтому считал Вильсон президент рупор нации. И сам Вильсон говорил с народом напрямую. Он был первым президентом, регулярно выступавшим по радио, и первым президентом, проводившим регулярные пресс-конференции. К тому же он был одним из последних президентов, которые сами писали свои речи. Будучи трудоголиком, он вынуждал и Конгресс к интенсивной работе. При нем Конгресс 63-го созыва работал без отпусков 1.5 года, национальный рекорд.
Вудро Вильсон был первым со времен Гражданской войны южанином, избранным в президенты. Он родился в 1856 году и вырос в Вирджинии и в Южной Каролине, то есть был представителем побежденного Юга. И хорошо знал, что такое война. Поэтому, когда Германия 1 августа 1914 года объявила войну России и через 2 дня Франции, Вильсон был категорически против участия Америки. «Мы должны быть беспристрастны», — заявил он, — «и в мыслях, и в действиях». Начало Первой мировой войны совпало для президента Вильсона с драматическими событиями личной жизни. В конце июля 1914 года умерла его жена Эллен.
Президент был убит горем. Другу он сказал, «У меня ужасное чувство, что жизнь Эллен стала платой за президентство». Но, несмотря на горе или от необходимости это горе победить, уже в 1915 году Вильсон, тогда 59-летний, влюбился и начал ухаживать за 40-летней вдовой Эдит Галт. В день гибели Лузитании он написал ей «Мое счастье в полной зависимости от вашей любви». Он отправлял ей по 3 любовных письма в день. За год, прошедший с их знакомства до свадьбы, они обменялись 250 письмами.
Вильсон долго сопротивлялся идее предоставления женщинам права голоса, но в 12 штатах это право было введено, и на выборах 1916 года Вильсон победил именно благодаря голосам женщин, которые все были против вступления в войну. Позже, в 1918 году, под давлением дочерей и Эдит, он изменил свою позицию по вопросу о равноправии женщин, и через год Конгресс принял 19-ю поправку Конституции. Не все идеи Вильсона были прогрессивными. Он, например, поддерживал сегрегацию. Дипломат Джеймс Джонсон писал об этом.
«Малопочтенное отличие Вудро Вильсона от всех президентов со времен Линкольновской прокламации об освобождении рабов состоит в том, что он извинял, оправдывал и попустительствовал предубеждением против афроамериканцев».
В 1916 году Вудро Вильсон был избран на 2-й президентский срок. Инаугурация была 5 марта 1917 года, а через несколько дней немецкие подводные лодки потопили 3 американских корабля. Президент обратился к Конгрессу с предложением вступить в войну. На обратном пути домой в машине он заплакал. Уже в момент вступления в войну Вильсон начал обдумывать условия мира. 20 миллионов человек погибло в Первой мировой, и Вильсон надеялся, что этот страшный урок дает шанс на мир, который исключит вражду между странами.
14 пунктов составленного Вильсоном мирного договора включали свободную навигацию во всех морях, разоружение, отмену экономических барьеров между странами. Последним пунктом было предложение о создании Лиги наций с целью получения взаимных гарантий политической независимости и территориальной целостности как больших, так и малых наций.
Договор о перемирии Германия подписала в ноябре 1918-го. 14 пунктов Вильсона с восторгом восприняли колонизованные народы. Многие историки считают, что именно риторика Вильсона о самоопределении малых наций спровоцировала волну протестов на Ближнем Востоке и в Азии, включая революцию 1919 года в Египте, и дала силу антиколониальным националистическим движениям XX века. Трудно представить большую разноголосицу, чем та, которая существует в оценке президентства Вудро Вильсона. Одни критики называют его хорошим президентом, но плохим человеком. Другие – хорошим человеком, но плохим президентом. Биограф Скотт Берг, представляя Вильсона политиком-либералом, пишет: «Вот почему его так яростно ненавидят правые». И, как защиту, приводит цитату из Черчилля, назвавшего Вильсона «большим человеком большой войны».
Не будет преувеличением утверждать, что в ужасный период Армагеддона действия Соединенных Штатов со всеми их последствиями для истории мира почти полностью зависели от разума и духа этого человека.
Вудро Вильсон дрался за свои идеи до конца и погиб в последнем окопе. Уже перенесший за войну несколько мини-инсультов, он в начале 1919 года носился по всем штатам, убеждая избирателей в спасительности Лиги наций. Последний инсульт сразил его посреди этого тура. Конгресс, словно демонстрируя президенту свою власть, провалил его проект, и Соединенные Штаты в Лигу наций не вступили. Лига наций, как известно, не справилась с миротворческой ролью и была распущена, но она показала необходимость такого рода международного арбитра, и в 1946 году ее сменила более действенная, хоть и далекая от совершенства, Организация Объединенных Наций. В книге Берга «Вильсон» 28-й президент выведен предтечей нынешних американских политиков. Автор приводит отрывок из речи Вильсона, где тот говорит: «Мир необходимо сделать безопасным для демократии». И Берг пишет:
«Вся современная американская внешняя политика вышла из одной этой фразы в одной речи Вильсона, утверждавшего, что мир уживется лучше при демократии».
Здесь автор делает явную натяжку. Вудро Вильсон добивался такого состояния мира, при котором демократии могли бы существовать в безопасности. Но он не говорил, что готов силой насаждать в мире демократию, как насаждали картофель при Николае Первом. Будучи теоретиком политологии, Вудро Вильсон, тем не менее, понимал, что всякая власть имеет дело с человеческими страстями. «Правительство не машина», — писал он, — «это живой организм. Он подчиняется не Ньютону, а Дарвину».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждый
каждый раз, когда случается такая трагедия, как недавняя стрельба в Вашингтоне, унесшая 12 невинных жизней, мы жаждем утешения и выводов. Дело в том, что общий знаменатель всех этих трагедий – оружие, доступное, казалось бы, в Америке даже тем, кто, как вашингтонский снайпер Аарон Алексис, уже дважды был арестован за его нелегальное применение. Но, как показывает провал недавних законодательных инициатив, говорить о каких-либо ограничениях бесполезно. С точки зрения сторонников запрещения оружия, оно – опасный наркотик, позволяющий тешить себя иллюзией власти. Однако сегодня, во всяком случае сегодня, Америка не может избавиться от оружия, ибо фетишизм ствола для слишком многих – иррациональная страсть, закрепленная в Конституции. Но это лишь одна позиция, которую сам-то я горячо разделяю. Но есть и другая – позиция тех, кто любит оружие и умеет им пользоваться. Один из них – наш сотрудник и страстный охотник Владимир Морозов. Сегодня он расскажет, как раздобыть легальное оружие в США и что, собственно, этому препятствует.
В эти выходные в городке Саратога-Спрингс на севере штата Нью-Йорк оружейная ярмарка. Под нее отдано самое большое здание, где обычно проходят конференции и выставки. На стенах рекламы известных изготовителей оружия – Винчестер, Ремингтон, Смит и Вессон, Кольт. Тот самый Сэмюэл Кольт, которого иногда ошибочно считают изобретателем револьвера. На самом деле револьверы существуют, страшно подумать, с 16 века. Кольт в первой половине 19-го их просто усовершенствовал. В огромном зале многочисленные столы, на которых можно увидеть и современный дробовик для охоты, и фитильное ружье из тех, которыми пользовались наши прапрапрадеды. В специальных застекленных витринах сувенирное оружие с гравировкой, позолотой и безумным количеством нолей на табличке с ценой. При входе охрана проверяет мою небольшую сумку, нет ли у меня с собой оружия, так сказать, в тулу со своим самоваром. Лет 15 назад это разрешалось. Вы могли принести на ярмарку пистолет или ружье и продать его любому желающему. Но с тех пор власти штата успели принять несколько законов, которые значительно ужесточили контроль за оружием. Последние 30 с лишним лет неизменные организаторы оружейной ярмарки супруги Петронос, Дэвид и Кати. В городке Меканиквилл у них самый крупный в округе Саратога оружейный магазин. Кати гордо восседает в самом центре ярмарки. Перед ней компьютер и гора каких-то документов. Это запросы дилеров на право участвовать в ярмарке и продавать здесь оружие. А это бумаги, которые заполняют частные лица, желающие купить оружие у дилера. Если это так называемое ручное оружие, пистолеты или револьверы, то проверкой занимаются в офисе шерифа округа. Если предмет торга более невидный, дробовик или нарезная охотничья винтовка, это сфера влияния супругов Петронисов. Я проверяю досье и оформляю документы покупателю. I'm doing transfers for people who aren't dealers. Для такой проверки Дэвид и Кати Петронос имеют доступ к специальному компьютеру Национального информационного центра National Information Center, или сокращенно NICS, который действует в ФБР. В этом компьютере сведения обо всех американцах, владеющих оружием на законных основаниях. А как проходит купля-продажа, если я обращаюсь не к знаменитым Петроносам, а, например, к рядовому дилеру Майклу, который впервые получил разрешение участвовать в ярмарке? «Майкл, я хочу купить у вас оружие, гладкоствольное или нарезное, то есть ружье или винтовку. Какова процедура?» Процедура такова. Я должен проверить ваше досье, то есть точно так же, как в большом магазине с помощью компьютера. Если в вашем досье все в порядке, то вы платите деньги, и я вручаю вам ружье или винтовку. Что, если вы хотите купить у меня пистолет? Тут процедура сложнее. Вы вносите мне первый взнос за пистолет, который пока остается у меня. А вы с копией документа о покупке едете в офис шерифа того округа, где живете, и запрашиваете там разрешение на покупку. То есть вы не можете выйти с ярмарки с купленным только что пистолетом. Но, возражаю я, зачем меня проверять? У меня уже есть разрешение на покупку пистолета. Власти изучили мою родословную до седьмого колена. В разговор вмешивается Катя Петронос, которая не только организатор оружейной выставки, но еще и официальный ее представитель.
Do you have a pistol permit, first of all?
Yes, I have it.
Okay. You can purchase a gun.
У нас процедура такая же, как в любом магазине, где продают оружие. У всех дилеров, которые разместились в этом зале. Да, спасибо, что вы показали мне свои документы. Я вижу, что pistol license, лицензия на право покупать и иметь ручное оружие, револьвер или пистолет, у вас в порядке. Но это ничего не меняет. нужно отдельное разрешение на каждый новый ствол. Дилер хранит ваш пистолет, пока вы не оформите все необходимые бумаги. Добавлю, что если вы покупаете первый пистолет, то в офис шерифа моего округа Саратога надо подать еще и заполненную анкету, 4 рекомендации и пару фотографий. Там же у вас возьмут и отпечатки пальцев. Я все это проходил и знаю, что с момента подачи заявления до получения разрешения на покупку и владение ручным оружием может пройти 8-10 месяцев. Интересно, что на той же оружейной ярмарке в городе Саратога-Спрингс я встретил несколько человек, с которыми сталкивался в очереди в магазинах. Да, в Америке очереди, и вызваны они дефицитом. В 7 утра я начинаю обзванивать магазины, спрашиваю, не завезут ли сегодня товар. Отвечают мне терпеливо, но как-то механически. Видимо, я звоню не первый. Если товар есть, я прыгаю в машину и лечу, надеясь, что меня не опередят конкуренты. Если товара нет, я не спеша съедаю овсянку, выпиваю кофе и звоню в другие магазины, которые открываются попозже. Особенно нетерпеливые в 7 утра уже стоят в очереди в спортивной секции магазина Walmart в городке Гленн-Фоллс. В основном это пожилые дядьки с пивным животиком, молодежь на работе. Настроение в очереди мрачное. Появляется продавщица и громко заявляет, что сегодня патронов не будет. Да, патроны в дефиците. Как вы думаете, почему, спрашиваю я знакомого стояльца в очереди?
I don't know why it's happened. A lot of Americans were concerned with Democratic president.
Я не знаю, почему. Многие американцы опасаются, что президент-демократ введет ограничения на покупку патронов. И еще я слышал, что Министерство внутренней безопасности закупило патронов гораздо больше, чем обычно. Зачем это нужно, не знаю. Но теперь среди любителей оружия началась паника, и люди закупают как можно больше патронов. Перед охотничьим сезоном это еще как-то можно понять. Растет спрос на ходовые калибры для гладкоствольных и нарезных ружей. А почему в дефиците 22-й калибр? Он годится разве что для охоты на белок. Но в северной части штата Нью-Йорк, где я живу, белками мало кто интересуется. В основном здесь охотятся на оленей, для чего калибр 22 слабоват. Из винтовок 22-го калибра, по-нашему это малокалиберки, стреляют по мишеням в спортивных клубах. Это самые дешевые патроны, доллар ведро. Но за неимением ведра считай, что тебе повезло, если ты разжился коробкой в 100 патронов. Почему в дефиците 22-й калибр? Я и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Ходят слухи, будто правительство боится вооруженных восстаний. Но такое объяснение чистый бред. 22-й калибр — это не боевое оружие. Какой дурак станет бунтовать с такими винтовками? Но так или иначе, все больше людей закупают 22-й калибр, и его все труднее достать. Получается замкнутый круг.
Creating a vicious cycle.
В сети огромных магазинов Walmart или большущих спортивных Dick's коробка 325 патронов компании Winchester стоит, как и прежде, $18. Но в маленьких оружейных магазинчиках ту же коробку перепродают уже за 45, а то и за $60. У нас в штате Нью-Йорк, кроме слухов и догадок, дефицит имеет еще и логичное объяснение. В начале 2013 года здешние законодатели одобрили предложенный губернатором штата Эндрю Куомо так называемый закон о безопасности. Там, в частности, говорится, что с 2014 года человек, желающий купить патроны, должен будет пройти тщательную проверку. Это при том, что каждого владельца оружия уже не раз проверяли. Однако закон есть закон. Кроме такой проверки, он требует еще многого другого. В частности, запрещает иметь в обойме более 7 патронов. Катя, скажите, а теперь после принятия в штате Нью-Йорк закона о безопасности, вы лично чувствуете себя в большей безопасности?
Нет. It has nothing to do with being safe. It has to do with more paperwork.
Нет. Почему? Да потому что закон не имеет никакого отношения к безопасности, а только увеличивает число заполняемых бумаг и создает видимость того, что власти борются с преступностью. Кстати, после принятия закона продажа револьверов и пистолетов заметно увеличилась.
When the SAFE Act went into effect, handgun sales went crazy.
Еще более резко оценивает закон о безопасности, встреченный мной на той же оружейной ярмарке, Джефф Гилдерслив, следователь из офиса шерифа соседнего округа Уоррен.
I don't think it's going to do anything to make anybody safer.
Я не думаю, что эти законы могут обеспечить чью-либо безопасность. Преступники не обращают никакого внимания на то, сколько патронов положено иметь в магазине пистолета. Они не станут сверяться с законом и получать разрешение на покупку нелегального пистолета. Закон о безопасности наносит ущерб только законопослушным гражданам и ничего не делает, чтобы очистить наши улицы от преступников. Многие люди хотят отмены этого закона. В столице штата, городе Олбани, прошло несколько многочисленных демонстраций. Сейчас дело находится в западном округе федерального суда штата Нью-Йорк. Я надеюсь, что судья признает закон противоречащим Конституции и отменит его. Да, я еще не сказал, что закон ужесточает правила продажи не только пистолетов и револьверов, но и простого охотничьего оружия. Поэтому я на всякий случай задаю вопрос эксперту, организатору оружейной выставки Кате Петронос. Кате, несколько лет назад, когда мой друг уходил на пенсию, я купил и подарил ему дешевенькое охотничье ружье. Выходит, что я преступник? Теперь вы были бы преступником, но прежде это разрешалось. А после принятия в начале 2013 года закона о безопасности, за это грозит тюремный срок. Закон запрещает продажу и передачу оружия частными лицами друг другу. Теперь, если ты хочешь купить ружье у соседа, или он желает тебе его подарить, вы должны вместе пойти в ближайший магазин оружия, и там проверят вашу и его родословную. За такую услугу вам придется заплатить. Пистолетами и револьверами занимается офис шерифа, а дилер, то есть человек, имеющий право на продажу оружия, имеет дело с нарезными ружьями и гладкоствольными, стреляющими дробью.
Yep, same thing, shotgun, with a shotgun.
Ну вот, я живу на севере штата Нью-Йорк. Здесь в горах Адирондок в каждом доме по несколько стволов. Почти все мужское население – охотники. Есть они и среди женщин. 70-летний солидный господин, пастор соседний с моим домом церкви, во время охотничьего сезона берет отпуск и едет в штат Вайоминг. Там меньше народа и больше кислорода, и больше оленей. В наших охотничьих краях чуть ли не каждому пацану вручают его первое ружье, когда он сам ростом еще пониже этого ружья. Но так было. А что будет теперь? Я подхожу к участнику ярмарки, заядлому охотнику Майклу. Майкл, представим, вы мой брат, вам уже хорошо за 30, а мне в 2 с лишним раза больше, и бегать целый день по лесу с ружьем мне трудновато. Так вот, я хочу отдать или подарить вам одно из моих ружей. Новый закон это разрешает, если, повторяю, вы мой брат. Разрешает, но только если мы живем в одном доме. Если в разных домах, то это нарушение закона. Кто из нас тогда преступник, вы или я? Оба преступники. Какое наказание назначит судья, я не знаю, но по закону такое нарушение влечет за собой тюремное заключение и затем полный запрет на владение оружием. Но, предупредили меня участники оружейной ярмарки, мы говорим только о штате Нью-Йорк. Здесь и до принятия нового закона покупка оружия проверялась гораздо строже, чем в большинстве других штатов. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс, то есть на северо-востоке страны, очень строгие законы насчет оружия. А в некоторых западных штатах люди до сих пор могут продавать оружие друг другу без разрешения властей. Там это можно делать и на оружие. Широко освещавшийся в печати самый последний случай массовой стрельбы с фатальным исходом вызвал новые требования ужесточить контроль за оружием, которое находится на руках у населения, принять более строгие законы. Но, как говорили мои многочисленные собеседники, уже принятые и предлагаемые законы и в Нью-Йорке, и в ряде других штатов касаются пока только законопослушных граждан и никак не задевают преступников. Судя по статистике, на совести последних абсолютное большинство убийств и перестрелок, которые происходят и в штате, и в стране. And every day they try to drag us down. I cry with anger, but I have done no crime. Oh, oh, oh. 68 guns will never die. 68 guns are better cry. 68 guns will never die. 68 guns are better cry. 68 guns. 68
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.